«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и вы, слушатели «Говорит Москва», с нашими гостями обсуждаем изучение иностранных языков. Наверное, так выйдет, что мы на английском языке сосредоточимся, но так уж получается. На этот язык наверняка спроса больше всего. Так это или нет, нам для начала подтвердят Анна Беркович, генеральный директор и владелец сети школ иностранных языков Alibra School. Анна, здравствуйте.
Добрый день.
И академический директор Alibra School Елена Круглова. Елена, добрый день.
Здравствуйте.
Мы же не ошибаемся, да? Английский язык — это то, зачем вообще люди к вам обращаются в основном?
Именно большая часть, язык. Большая часть. Примерно 90% людей выбирают сейчас для изучения английский язык.
Прежде чем мы туда глубоко нырнем, именно в тему английского языка, что на втором, на третьем, на четвертом месте?
В России традиционно немецкий язык на втором месте. Примерно одинаковый по популярности французский, испанский, итальянский. Растущая популярность у китайского языка, но опять же это трудоемко. И слишком низкий уровень знания английского языка в России относительно мира. И, соответственно, люди предпочитают выучить этот язык, это быстрее, это язык интернационального общения.
Тоже, наверное, экзотический немножко вопрос. Вот за этими экзотическими же на фоне английского языками обращаются родители детей? Детей пытаются учить этим, может быть, не самым востребованным с точки зрения обучения языкам?
Обязательно, обязательно. Как раз именно вот китайский язык чаще заказывают обучение для детей, предполагая, что это пригодится в будущем. Родители как раз предпочитают учить английский, либо какой-то другой язык, европейский, это проще. А дети занимаются китайским.
Вопрос, почему до сих пор в России довольно прочно есть это, существует это мнение о том, что школа, университет знания языка дать не могут?
Ну, здесь есть объяснение, в общем-то, вполне логическое. Соответственно, школьное образование, общеобразовательная система – это 100% государственная, ну, практически там на 99% государственная система, и это достаточно инертный механизм. Соответственно, программы меняются очень медленно. Плюс интенсивная система обучения, много разных предметов, и на иностранный язык отводится 2, максимум 3 часа в неделю. Это мало для того, чтобы, в общем-то, получить тот результат, который люди хотят получить. То есть в Москве около 2000 школ общеобразовательных, из них только 10%, это 20% школ с углубленным изучением иностранных языков. То есть это в этих школах ситуация, конечно, существенно лучше, и здесь дети получают тот эффект, который нужно. А так основное, это мы говорим про Москву, а так на самом деле в России еще меньше процент языковых школ.
Это странно, мне казалось, почти каждая школа так или иначе себя манифестирует как школа с углубленным изучением языка.
Ну да, это давайте смотреть реалии, то есть если посмотреть учебный план и увидеть, сколько часов на это отводится, в общем-то, можно понять, какой получится результат. Плюс, собственно, сами программы учебные, какие в школе используются, они тоже малоэффективны, многие из них старые, то есть мы до сих пор учим клиентов, которые в школе учатся по учебникам Голицынского или Верещагина, делают упражнения. То есть это в целом упражнение ради упражнений, то есть все равно человек не получает тот эффект, за которым приходит.
Вы сказали, что сталкиваетесь с тем, что к вам приходят взрослые, если я верно понял, которые еще по старым программам
и
обучались.
И дети до сих пор по этим программам обучаются. То есть очень инертная система в школе. Поэтому, собственно, вот рынок дополнительного языкового образования на 100% частный в России. Это очень быстрорастущий рынок. То есть, например, с 2007 года по 2017 год он удвоился. И там составляет сейчас почти миллиард рублей.
Ну, это похоже на правду, нет?
Да, похоже. Миллиард не рублей, а долларов, да, простите, пожалуйста, да.
Что ж, слушатели, напоминаю, могут к нам присоединяться. Уже вижу вопросы, которые вы пишете. Для этого сегодня нам в основном, кстати, СМС-портал наш понадобится, потому что будет конкурс, через несколько минут к нему обращусь. СМС-портал +7 925 48 94 8. Там вы будете отвечать на вопрос, который будет задан. В Телеграм тоже можно писать, говорит МСК-бот. Дмитрий Поляков уже присоединяется. Что больше востребован, испанский или португальский?
Возможно, испанский.
Испанский.
Ну, это, по нашей статистике так.
В общем, да, тоже предсказуемо. Хорошо, тогда докажите нам на каком-то контрасте, что те методики, которые Alibra School предлагает, что это нечто превосходящее то, что школы и, может быть, университеты дают.
Давайте я подключусь.
Елена Круговая, да.
Да, давайте вспомним с вами, как мы учили язык в школе. Как мы учили грамматику. Вот вы помните, Сергей?
Да, помню, но мы с вами за эфиром беседовали. У меня еще более древние корни этого изучения. Для меня Бонг и Раймонд Мёрфи – это вот то, что меня учило английскому языку.
Да, что такое Бонг и Мёрфи? Это учебник, в котором написано правило. Одно короткое, ага. И по этому правилу дается большое количество упражнений, которые нужно вставить в какую-то форму. И это бесконечный процесс, он, наверное, будет работать, если вы будете заниматься этим продолжительное время. Ага. Это можно будет отработать до механического какого-то использования. А в Alibra School мы не учим правила вообще, потому что методисты изучали результаты научных исследований лингвистов, психологов о том, как работает человеческая память, о том, как мы храним информацию. И мы выяснили, что, ну и в общем это и так понятно, что когда человек говорит, он никогда не вспоминает правила. Вот вы когда говорите по-русски, вы же не вспоминаете правила, что такое спряжение, склонение, изъявительное наклонение глагола. Но при этом говорите. То есть для того, чтобы говорить, правила не нужны. Поэтому мы никаких правил не заставляем учить. Мы даем логику языка, как думает носитель, когда употребляет ту или иную конструкцию. И на примере, на конкретном, обсуждаем, почему же это именно так. Вот я вам сейчас приведу пример об очень сложной теме согласования времен. Помните вы, что такое согласование времен? Вот правило.
Прям правило как правило, вряд ли. Но если вы мне поставите задачу перевести с русского на английский предложение, я думаю, я справлюсь.
Давайте попробуем. Ромео сказал, что любит Джульетту.
Romeo said that he loved Juliet.
Верно. Почему вы употребили loved? Ведь он же любит.
Ну, потому что мы согласуем с временем вот в первой части предложения.
То есть вот правило вы и сказали, да, ну, что любой глагол в предложении согласуется с тем
с
глаголом.
С другими частями предложения, в принципе.
Да, согласуется это как? Согласуется по времени и так далее. Да. Довольно сложно. Мы учим другим образом. Мы говорим, смотрите, Ромео жил давно, говорил давно и любил давно. Поэтому не надо себя переводить с русского, не надо любит переводить. Поэтому все глаголы про прошлое будут в прошлом. Мы же говорим с вами про прошлое. Поэтому все будет в прошлом said и loved.
Да, но это очень простой пример. Иные конструкции, связанные с согласованием времен, они гораздо сложнее.
В этом и прелесть Alibra School. Мы любой сложный какой-то пример, который существует в жизни, мы переведем в простой. Наш девиз просто о сложном. Мы объясняем так просто, что любой человек может понять логическую вот эту составляющую и перенести ее на все другие примеры такого же рода. Здесь можно сказать другой пример. Колумб думал, что он знает дорогу в Индию, и перенести знания про Ромео и Джульетту на все остальные примеры. И не надо ничего запоминать, изучать, и не надо тратить много времени, что ключевое. То же самое можно добиться по учебнику Бонка, но затратив на это гораздо больше времени. Сейчас...
Да, по учебнику Бонка вы наверняка учились 3 года потратили, то есть государственные курсы. Да, причем мы с большим уважением относимся к этой программе. Но, например, то, что делаем мы, и это даст тот же самый эффект, человек потратит примерно полгода своей жизни, будет ходить на курсы 2 раза в неделю. Это совершенно классический формат, привычный для всех, и получит полный комплекс грамматики, 2000 слов, и это доставит ему больше удовольствия. Это не то, что мы должны выучить. На самом деле в английском языке больше 1000 правил.
И тысячи исключений,
да. А то, о чем мы говорим, та логическая подача материала грамматики, это всего лишь 4 конструкции, которые нужно понять, каким образом располагать во времени. У нас для этого очень много подготовлено пособий. Например, ни в одном курсе не существует такого тоненького маленького портфолио, которое обожают все наши клиенты. Там в схемах изображены все времена английского глагола, которые позволяют человеку ориентироваться очень быстро. И рабочее время на уроки мы как раз тратим не на практику, на упражнения вот эти вот традиционные, а на разговорную практику, потому что преодоление языкового барьера – это проблема для многих взрослых интеллигентных людей, которые знают уже на самом деле не так мало, но все равно боятся говорить. И вот игровые тренинги, практики, как снять языковой барьер – это 80% нашего обучения в школе.
Хорошо, допустим, вы грамматику переводите на такой, на интуитивный, наверное, почти уровень для
Наоборот, на логический, смысловой.
Хорошо, со словарем тогда что делать? Вот для меня словарь – это просто действительно зубрежка, говоря совсем вульгарно.
Да, это традиционная методика, в этом заключается словарь, в котором 3 колонки, нужно просто выизубрить, эти слова и пользоваться ими. Проблема в том, что механическая память очень недолговременная, и она не у всех хорошо развита, не все способны очень быстро запомнить что-то. Поэтому мы переводим эти знания в память долговременную, в противовес. И слова учим тоже логически. Наш метод так и называется – логика ассоциативной. А логически у нас, например, есть приложение, а в приложении есть определенные слова на определенный уровень, и совершенно нет русского перевода. Если мы будем давать перевод, начнется опять зубрежка, люди начнут механически зазубривать. У нас дается картинка, дается определение слова, дается пример с этим словом, что убивает двух зайцев, потому что вы, во-первых, понимаете, как это слово употребляется, потому что слово «выбирать» есть и «select», и «elect», и choose, и непонятно, как это слово употребляется, а в контексте сразу это понятно. И думая о том, что же это слово может значить, потому что русского перевода нет, вы создаете такой якорек в мозгу, который помогает это слово вспомнить через некоторое время. Вы рассуждаете. Давайте возьмем пример. Знаете ли вы, что такое handful? Handful.
Handsome, handful. Да. Умелый, нет?
Ну, я понимаю мысль, да, от слова hand, рука. Я бы еще сказала, вообще прямое значение – это пригоршня. Full – полный, hand полная рука, пригоршня. Но есть разговорная. Я специально взяла слово потруднее, которое разговорное, чтобы не все наши слушатели его знали, чтобы мы все попробовали сейчас догадаться. Вот представьте картинка. Нарисован мальчишка приблизительно из «О Генри, вождь краснокожих». Весь такой хулиганистый. Да. И под ним написано «что-то или кто-то, создающий проблему». И есть пример. «This boy is a handful». Это существительное «handful». Как мы с вами переведем, что это такое?
Докучливый.
Докучливый. Во-первых, это существительное. Что? A handful. Как, он никакой, а он что? Этот ребенок?
Проказник-озорник.
Проказник-озорник. Проблема, сущее наказание. Да, это зависит дальше от вашей эмоциональной окрашенности. Вот мы с вами, видите, догадались о значении этого слова. Мы его покрутили, мы подумали, из чего оно может состоять. Таким образом, это слово вам запомнится гораздо быстрее. Причем смотрите, сколько синонимов русских мы подобрали. Сразу много вы узнали слов.
С умелым я точно промахнулся совсем мимо, да?
Ну да.
Бывает, ладно.
Неважно.
Не, просто эти конструкции, когда слово двусоставное или даже трёхсоставное, всегда интуиция тебя наводит на что-то, о чем можно порассуждать.
Да-да, ну...
Смотрите, вы, когда только объясняли суть вашей методики, сказали, опять же, меня тоже привлекли в качестве примера, спросили, помню ли я там какие-то правила в русском языке, в русской грамматике.
Да.
Я не помню, как носитель языка. Ну, то есть, может быть, и помню, но не обращаюсь к ним напрямую. То же самое, наверное, происходит с носителями языка, которые сейчас, очевидно, востребованы как преподаватели. И, в общем, и перед взрослым изучающим, и перед родителем, который ребенка отправляет на курсы в школу или куда-то, стоит вопрос, к native спикеру отправлять или к русскоязычному преподавателю? У вас как дело поставлено?
Ну, на самом деле, в вашем вопросе вы уже половину ответа и дали, потому что вы только что сказали, что вы как носитель русского языка не помните правила, хотя абсолютно грамотно говорите. Дело в том, что научить можно тому, чем ты владеешь. Ремесло преподавателя – это сложное ремесло, и это профессия, которая, ну, так скажем, подвластна немногим. Соответственно, мы строим нашу систему обучения следующим образом. Если у человека слабые знания языка, нет грамматической базы, то мы рекомендуем заниматься с русскоязычным преподавателем, с профессиональным педагогом. Если заниматься с носителем, то этот человек тоже должен быть профессиональным педагогом, потому что мы все носители русского языка, и я уверена, что слушатели согласятся, что они не возьмутся обучать русскому языку без подготовки к этому предмету. Соответственно, важно именно, какой носитель вам достанется. На начальном этапе очень хорошо заниматься с русскоязычным преподавателем, он поможет вам
выстроить... Взрослому и ребенку?
Опять же, в каком режиме будет заниматься ребенок? Взрослому однозначно, да. А с ребенком, если родители могут позволить создать англоязычную или среду того языка, который их интересует, например, на много часов в день приглашать такого преподавателя, тогда хорошо, если это будет носитель. Но, опять же, это дорогое удовольствие. Взять, например, англоязычную гувернантку или француженку в дом, как это было в России в определенных кругах. А если это занятия ритмичные, например, 2-3 раза в неделю, как большинство людей ходит на курсы, то хорошо заниматься с русскоязычным преподавателем, пока не поставлено система грамматики, когда у человека есть вопросы. Потому что если есть вопросы без ответов, то ошибки потащатся дальше.
Угу. У нас до информационного выпуска всего 10 минут остается. Я обещал конкурс для слушателей. Давайте такое задание попробуем. Уверен, большинство знает высказывание «китайская грамота», которое мы используем, когда описываем либо скверно написанный нечитаемый текст, либо плохо сформулированная мысль, плохо сформулированное предложение нам попадается, мы это характеризуем как китайская грамота, устоявшееся у нас выражение. Я предлагаю слушателям прислать аналог такого выражения в английском языке, ну, когда англичане говорят тоже о чем-то нечитаемом, трудно распознаваемом, трудно понимаемом тексте. Китайская грамота, английская вариация этого выражения. Ждем этого от вас на наш смс-портал +7 925 48 94 8. Третье сообщение я готов засчитать как победное, и победитель получит сертификат на курс обучения в Alibra School. Еще раз, +7 925 48 94 8. Ловим третье сообщение, в котором вы дадите нам аналог нашего выражения «китайская грамота». Понятно, что в прочих языках тоже ссылаются на какие-то сторонние языки. Например, немцы считают, что испанский для них особенно труден. Румыны говорят, что с турецким не справляются. В общем, ваша версия из английского языка выражения «китайская грамота». Говоря о методиках и о выборе, который делают люди, подступаясь к изучению иностранного языка, онлайн или вот при живом общении с преподавателем?
Ну, наш подход говорит о том, что отказаться от живого общения с преподавателем невозможно, потому что это будет неэффективно. Собственно, и мировая статистика это подтверждает. Несмотря на то, что рынок онлайн-образования активно растущий, и мы с этим согласны, тем не менее, даже такие вузы, как Гарвардский университет, Стэнфорд, которые являются фаворитами в образовательных проектах, дают статистику о том, что только 7% людей заканчивают онлайн-курсы какие-либо. То есть люди начинают и бросают, люди теряют мотивацию, когда это чисто 100% онлайн-обучение. Мы считаем, что онлайн-обучение очень хорошо дополняет современное обучение, традиционное обучение в классе с преподавателем.
Ну, то есть ваша программа подразумевает все-таки комбинацию.
Комбинацию, да. Причем процент этого комбинирования, это будет зависеть от того, как будет удобно клиенту. Мы рекомендуем заниматься 2 раза в неделю с преподавателем, классически встречаться в нашей школе, и даем 100% доступ к онлайн-платформе, на которой загружен весь контент, контент домашнего задания, тестирования, плюс мобильные приложения, которые позволяют изучать лексику по всем языкам, которые у нас преподаются.
Вариации ответов на поставленный нами вопрос, например, Upside Down предлагает Василий, Крэл предлагает Rocket Science, но это по отношению не к тексту, это по отношению к любой задаче, что-то, что для вас слишком сложно, это Rocket Science. It's French to me, предполагает 78-й. Я, кстати, за эфиром, когда мы беседовали, я тоже предположил, что французский, может быть, как-то пытаются уязвить англичане, но тоже нет.
Но им не сложно, французский, англичанам.
Им не сложно, но
речь идет о том,
исторически,
что
мне сложно. Кажется, им хотелось бы как-то их подколоть. И знаете что, у нас есть правильный ответ. Ну, те, кто высказывает свое предположение так косвенно, может быть, это связано с Грецией, пишет Нильс Майкл. Да, Нильс Майкл, это связано с Грецией, но я просил конкретное выражение, и наш слушатель 57-й это выражение нам прислал. В смысле, его номер оканчивается на 57, но он был третьим, кто прислал. «It's Greek to me» звучит это выражение. Это для меня как-то слишком по-гречески, когда говорят англичане, когда не могут прочесть текст или не могут понять сказанного. It's Greek to me. 57-й. С вами выйдут на связь наши коллеги из Alibra School. Вы получаете курс в Alibra School. Подробности вам сообщат. Если дальше рассуждать о задачах, которые ставят перед собой люди, изучающие язык, многие хотят документ, подтверждающий то, что они язык знают, сдают международные экзамены, проходят международные тесты. Готовите ли вы к этому? И главное, опять же, здесь, кто лучше с этим справляется? Native speaker, носитель языка или русскоязычный преподаватель?
Мы даем 2 сертификата, на самом деле. Один сертификат российский, это сертификат Alibra School, о том, что был пройден курс, который занял столько-то часов, и у человека теперь такой-то уровень. И мы даем сертификат Кембриджского университета, потому что наша школа аккредитована Кембриджем, мы являемся тем центром, который принимает все кембриджские экзамены. Мы отправляем все эти экзамены, которые проводятся у нас в Кембридже, проверяет их Кембридж, высылает оттуда свой сертификат со всеми красивыми венделями, которые положены, которые являются подтверждением уровня гарантированным. Поэтому для того, чтобы получить сертификат нашей школы, достаточно выбрать какой-то курс, проучиться и закончить его, и написать тест не менее чем на 75%. Это означает, что материал усвоен, и тогда он получит наш сертификат. Если человек хочет сдать кембриджский, то я бы порекомендовала взять хотя бы 24 часа подготовки к тому, как сдается тот или иной экзамен, потому что, ну, нужно знать формат любого экзамена, даже если ты очень хорошо знаешь язык, нужно понимать, а как будет проходить аудирование и что от тебя ждут на говорении. Поэтому мы готовим к этому формату, и человек сдаст тогда успешно, мы гарантируем это на 100%.
Причем мы готовим как от детских линеек, то есть для самых маленьких детей, до профессиональной подготовки. То есть мы занимаемся профессиональной переподготовкой преподавателей, повышением квалификации, то есть все уровни кембриджских сертификатов. Это бессрочный сертификат, то есть если человек строит свою карьеру и в какой-то момент считает, что ему нужно вложиться в изучение языка, он получает сертификат, в том числе у нас есть сертификаты по бизнес-английскому, которые позволяют ему потом, ну, так скажем, доказать своему работодателю, что он не зря проводил время на каких-то курсах.
Наш слушатель 08 хочет уточнить, а вот если не сдал, как скоро можно пересдавать, и вообще какова процедура? Вот с первого раза ты не сдал, и что дальше?
Ну, во-первых, нельзя не сдать, то есть можно просто не подтвердить уровень. Там система устроена таким образом, что ты так или иначе сдашь, просто у каждого человека есть какие-то амбиции, он хочет подтвердить определенный уровень. Вот. А эти сессии проводятся несколько раз в год, мы более подробно можем рассказать, если это интересует, на них можно зарегистрироваться, и мы выпускаем по 200-300 человек каждую сессию, то есть это у нас большой опыт, мы много лет этим занимаемся.
А сессия по продолжительности это сколько?
Экзамен вы имеете в виду?
Сессия, это имеется в виду, несколько циклов в год мы проводим. Сам экзамен занимает несколько часов. Ну, для маленьких это там один час и так далее, то есть в зависимости от сложности экзамена. Вот просто, но это не проводится каждый день, это делается по определенному ритму. Несколько раз в год.
В целом, вы когда описываете свои методики, вы часто говорите все-таки о действительно комбинации, да? Это и русскоязычный преподаватель, и англоязычный преподаватель, и онлайн-обучение, и прямой контакт с преподавателем. Возможно ли комбинация, чтобы родитель с ребенком совместно как-то изучали?
Ну, смотря сколько лет ребенку. То есть, если ребенок достаточно взрослый, то, конечно, у нас таких очень много семейных контрактов, где там уже подросток занимается с родителями. Просто у ребенка и у взрослого разная система восприятия, и разные методики подходят взрослым и детям. Поэтому здесь зависит от того, ну, сколько лет ребенку. И потом, на какой у них стартовый уровень. Если они близки, то, пожалуйста, почему нет?
Ну, когда ты приводишь ребенка на занятия, ты не на занятия даже, а просто вот пристраиваешь ребенка в ваше учреждение, ну, пристраиваешь, может, не самый лучший глагол.
То есть, пока ты ожидаешь ребенка, можно ли параллельно заниматься?
Можно ли вообще посмотреть вот самый первый его подход к занятию?
Можно, конечно. У нас существует так называемый пробный урок, на котором вообще, поскольку есть очень часто негативный опыт у людей, как у взрослых, так и у детей, негативный опыт обучения, люди боятся, как, хотят понять, как они будут учиться. У нас есть такая опция, как пробный урок. Есть опция открытый урок. На открытый урок можно записаться на нашем сайте alibra.ru, выбрать то отделение, которое ближе вам и удобней, и прийти и просто попробовать, как эта методика работает, запомнить несколько слов, выучить несколько грамматических тем, и уже поговорить со своим соседом, и понять, ваше это или нет.
Когда к вам только приходит человек, как вы замеряете уровень его знаний? Просто с его слов это вряд ли достоверная информация.
Конечно. Ну, мы слушаем, много людей знает о себе, уровень и знает, что хотят. Мы, конечно, выслушиваем человека, но с каждым человеком у нас проводится собеседование. Это собеседование как письменное, стоят компьютеры, в которых можно что-то послушать, ответить на какие-то вопросы.
Это все бесплатная процедура,
совершенно.
Ты приходишь...
Да, да, и открытые, каждым... и пробные уроки тоже бесплатные.
Да. И собеседование с методистом, который говорит с вами и выясняет цели ваши, и при этом говорит на английском языке и определяет реальный уровень. И мы вам построим дорогу вашу, если у вас цель слишком далека от того уровня, который сейчас вы, которым вы сейчас обладаете, поэтому мы распишем, сколько на что идет времени. Кстати, для людей, которые никогда не учили язык, не учили английский, сейчас мало людей, которые не знают ни одного слова по-английски, ну, допустим, что в школе у них был немецкий или французский, и английский они не учили, то для этого человека нужно 8 месяцев для того, чтобы заговорить на бытовом уровне.
Что ж, это все, вероятно, ждет тех, кто обратится в Alibra School, сеть школ иностранных языков, которую возглавляет Анна Беркович. Благодарю вас,
да,
Анна.
Спасибо.
И с нами сегодня была академический директор Alibra School Елена Круглая. Спасибо за разговор.
Спасибо вам большое.
Хороший вопрос.
11.35, меня зовут Сергей Рыбко, мы продолжаем, но, наверное, разговор об изучении английского языка в отсутствии гостей мы продолжать не будем. Я разве что вспомню, что я изучал английский язык в те варварские времена, когда моя преподаватель английского языка курила во время занятия. То есть это было так давно, это было такое дикое времечко, что женщина-преподаватель английского языка на индивидуальном занятии могла позволить себе курить на протяжении всего этого занятия. Так это было давно, и так это подводит нас к теме, которой я хочу посвятить ближайшее время. В российских самолетах раздадут изделия с никотином впервые. Об этом сегодня сообщает РБК. И это, мне кажется, драматическая история, потому что от тех варварских времен, когда преподавательницы, преподаватели курили во время занятий, мы, судя по всему, не очень далеко уходим. Пассажиры авиакомпании «Ютэйр» в рамках рекламной акции смогут получить продукт доставки никотина «Лифт». Пишется, кстати, как сервис по шерингу самокатов в США. И автомобилей. В общем, средства доставки никотина «Лифт» компании British American Tobacco выдавать изделия с никотином начнут с 15 сентября на дюжине рейсов авиакомпании. Об этом сообщает РБК. Если я верно понимаю, в «Ютэйр» до сих пор информацию не прокомментировали. Что значит средства доставки табака? Это что-то, что курильщики будут класть себе в рот, чтобы не так уж страдать во время полета. Мне кажется, это чуть даже, может быть, более дико, ну или сравнимо по уровню дикости с курением как таковым. Слушайте, я не готов шеймить курильщиков, потому что у меня самого есть грехи такого рода, но меня смущает то, что что бы ни происходило с этой областью человеческой жизни, я имею в виду курение, те, кто принимают меры по сокращению числа курильщиков, гуманному сокращению числа курильщиков, они всегда как-то по следам уже действуют, то есть во след произошедшему. Например, вы же в курсе, что Минздрав сейчас предлагает ввести акцизы на электронные сигареты. Вероника Скворцова, глава Минздрава, считает, что такой законопроект она говорит, что подготовленный законопроект будет внесен в Думу, обложит любые системы доставки никотина. Может быть, это, кстати, коснется и вот этих вот загубных или защечных штуковин, которые собираются раздавать на борту самолетов. Меня это все смущает и несколько настораживает. 7373948, телефон прямого эфира. Я вот о чем хотел поговорить. Вот эти все альтернативы, которые придумывают табачники, они же не помогают бросить курить или помогают? Я не медик, я не эксперт, у меня перед глазами нет какого-то масштабного исследования на тему, но меня раздражает то, что значительная часть этих продуктов подается как средство, помогающее избавиться от пагубной привычки. Это речь здесь идет и о вейпах, и о, я уж не знаю, как назвать всю эту линейку устройств, в которых занимаются испарением табака, да, куда закладывают капсулы и какой-никакой дым все-таки выпускают. По-моему, как средство, помогающее бросить курить, это полная чушь. А то, что теперь на самолетах, в общем, идут, ну, что авиакомпании идут на попятный и как-то готовы услужить лоббистам табачным и как-то готовы услужить своим пассажирам-курильщикам, это тоже отдельная беда. 7373948 номер для звонков в прямой эфир. Или я не прав, ну, еще раз поймите мою озабоченность, она связана с тем, что вам предлагают альтернативы курения, но они никакие вовсе не альтернативы, они просто вас вовлекают в эту индустрию, но немножко с другого боку вам продают тот же самый товар. Это все грустно и, наверное, неправильно. 7373948, телефон прямого эфира. Интересно мнение тех, кто попробовал все из вышеперечисленного, вы на пути к бросанию или точно нет? 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Пожалуйста, присоединяйтесь. Про вейпы еще можно отдельно поговорить. Там же в США центры по контролю профилактики заболеваний онкологических сейчас бьют тревогу. Может быть, и вейпы там запретят. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Да. Однозначно, система IQOS уменьшает объем курения. И для меня она как шаг к отказу от курения.
Я просто и для вас, и для слушателей, мы подчеркиваем, что вы не эксперт, вы не медик, вы не владеете исследованием, вы делитесь своим, да, потребительским опытом. Да. Вы когда планируете и, ну давайте называть, все называют эти устройства IQOS, хотя это конкретная марка, вы когда планируете совсем бросить курить?
Я думаю, за полгода справиться.
Угу. Это амбициозно. Хорошо принимается как мнение одного из пользователей, но у меня перед глазами наша редакция, прочие знакомцы, те, кто перешли на эти выпариватели табака, не путать с вейпом, они как перешли, так, в общем, на них и сидят. А во время какого-то застолья эти же самые ребята, которые как бы перешли, как бы эволюционировали и теперь на более высокой ступени находятся, что они делают? Они стреляют обычные вульгарнейшие сигареты у тех, кто с ними за столом. Так это работает. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я бы хотел разделить курение и потребление никотина. Вот мы же не боремся с потреблением кофеина в чае и в кофе, хотя это тоже наркотическое вещество, как и никотин. И если курильщики перестанут именно курить, а будут потреблять никотин, как мы потребляем кофеин, не курильщики, то это правильный путь, это очень хорошо.
Ну, всякая зависимость — это, ну, скорее вред для даже душевного, наверное, здоровья, нежели физического.
Но я не уверен, это же никотин и кофеин из природы, и там обезьянки, и все они это все жуют.
Понятно. Спасибо, да. Я участвовал в диалогах, где мне доказывали, что и с алкоголем все в порядке, потому что слоник с удовольствием какой-нибудь прокисшее манго или еще какой-нибудь тропический фрукт с удовольствием съедает, когда тот уже подбродил, и потом гудит. Все природа будто бы дает, и можно быть этим довольным. Не знаю, готов спорить. Любая зависимость — это скверно. 7373948, здравствуйте.
Добрый день, Георгий.
Да.
Ну, здесь нужно научный подход применить, собственно. Ничего мудрить-то не надо. А научный подход, он один. Надо постепенно снижать потребление табака. Ну, допустим, с пачки сигарет, если вы курите пачку, снижать до 15. Я рассказываю, как я бросил. Угу. Неделя 15 штук в день, неделя 10 штук в день, неделя 5 штук в день, неделя 4, неделя 3, неделя 2, неделя 1. И за 2, по-моему, или за 2,5 месяца я просто курю. Уже 30 лет не курю.
Вообще и ни разу не срывались за 30 лет?
Ни разу. А до этого вот курил перед 17 лет, каждый год бросал курить, месяц-два хватало, все. И опять начинал. А вот когда применил научный подход, 30 лет не курил.
Спасибо. 30 лет, ни разу не сорвался человек, не верю. А даже начав заниматься марафонским бегом, уж, может быть, не очень грамотно это делая, но делая на протяжении нескольких лет, у меня все равно были срывы, то есть я пытался уйти в этот ЗОЖ, у меня не получилось, у меня были срывы, я закуривал, в чем каюсь, чего никого не рекомендую, и это, в общем, меня подталкивает к разговору, который я предлагаю вам. 7373948, номер для звонков. СМС-сообщение читаем по номеру плюс 7-925-48-94-8. И Телеграм, говорит МСК-бот, там тоже читаем ваше сообщение. Глоури подхватывает мою тему со слоновьим алкоголизмом. Напоминает, что в мультфильме «Дамбо» соответствующая тема освещена. Так, у вас самого есть тяга к спиртному? Как боретесь, спрашивает СЛД. Тяги, наверное, нет, да и не обо мне речь. Мне повезло, что, продымив 18 лет, я успел бросить до всех этих вейпов и так далее. С ними бы точно не смог. А бросил за один день, прошло 11 лет. все теперь делятся своими вдохновляющими опытами. У нас такой клуб анонимных курильщиков. Здравствуйте, меня зовут, как там, Гога, и я 11 лет не курю. 7373948, не прошу вас доказательств того, что вот эти альтернативные методы потребления никотина помогают бросить курить, но какие-то опыты ваши, которыми вы делитесь, это все любопытно. Напоминаю, вообще разговор начался с того, что на рейсах UTAIR будут, вероятно, возможно, будут раздавать какие-то таблетки, подушечки, которые можно класть в рот и таким образом потреблять никотин. Индустрия продолжает выкручиваться из тех рамок, которые им предлагает государство. Тем временем в США, если вдруг вас эта история миновала, там выявлено 6 случаев смерти в результате болезни легких, вызванной, как считают эксперты, курением электронных сигарет и вейпов. Сейчас там, по-моему, даже от Трампа звучат призывы воздержаться от использования электронных устройств для курения, пока идет проверка. 6 человек как будто бы ровно от этого умерли. По этому поводу, кстати, я бы пригласил и маркетологов каких-нибудь порассуждать, если такие с нами сейчас на связь готовы выйти. Вы полагаете, что эта озабоченность истории с вейпами вызвана чем? А главное, почему так поздно? Потому что штука, наверное, в моде уже с десяток лет, может быть, чуть меньше, а озаботились только сейчас это называют проблемой. Может быть, просто кто-то из лоббистов там наверху или контрлоббистов, антилоббистов ждет, пока производители вейпов, производители этой жижи выйдут с ними на связь и как-то мило побеседуют, чтобы никак это дело не ограничивали, тем более не запрещали, а? Может быть, здесь чистый рынок работает? 7373948, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Смотрите, сел в Москва. Uh-huh. На самом деле, я сам лично курил 21 год, вот с 13 года уже не курю и не тянет. Поэтому считаю, что если человек решил для себя курить, пусть курит. Решил бросить, пусть бросает. Все, что касается вейпа и прочего, это самообман. Потому что пытался бросить в свое время с помощью электронной сигареты, на самом деле только ухудшало положение, потому что вседозволенность, что можно курить где угодно и сколько угодно, становится только хуже. Поэтому один прекрасный день решил бросить курить и бросил. А что касается того, что там 6 человек в Штатах умерло, на сколько миллионов курильщиков 6 человек, и сколько, давайте подумаем, у нас умирает на самом деле даже в нашей стране непосредственно от потребления никотина, да, от сигарет, намного больше. Просто очередная партия лоббистов, я считаю так.
Ну да, но история, видите, раздута до международного масштаба. То есть даже мы здесь с вами и прочие СМИ на протяжении уже не первой недели обсуждают этих 6, которые якобы из-за курения вейпа умерли в США. Если нет силы воли, очень хороший способ бросить курить — таблетки. Дальше Альберт Робертович предлагает нам некую конкретную марку. Мне все это кажется довольно скверными альтернативами. Таблетки тоже становятся просто новой формой зависимости. Как мне кажется, как я это вижу со стороны. Опять, ни я не эксперт, ни вы не эксперты. Говорит, Москва сейчас не претендует на экспертную позицию по этой истории. 4 назад перешел с сигарет на... Это нам пишет слушатель Клоун. Давайте я буду называть это Айкосом в эфире. Ну, потому что даже если вы используете устройство другой марки, стики другой марки, все равно у всех прочная ассоциация, с Айкосом. Ну, потому что кто-то называет... есть Биг Мак, и мы понимаем, что его подают в Макдональдсе, но в прочих заведениях вы тоже можете это по умолчанию называть Биг Маком. Надеюсь, я объяснился. 4 назад перешел на сигарет на Айкос. Пропал кашель, отдышка. Какая-то прям реклама получается, скользкая тема, такая туманная, ага, дымная, там в два раза меньше, совсем отказаться не могу, вот в этом вся история, просто новые формы этих зависимостей вам предлагает рынок, не верьте рынку. 7373948, слушаем, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Доброе время суток.
Здрасте.
Я вам скажу по поводу курения, то, что пока жареный петух в пятую точку не клюнет, 80% людей не бросают курить. А как только клюнет жареный петух, бросают. У меня таких примеров, в принципе. У меня вот отец курил лет с 10, наверное. И курил до 58 лет. И говорил, что он не может бросить курить. Жареный петух клюнул, он бросил курить.
Но жареным петухом вы называете конкретный диагноз, поставленный медиками?
Да, врачами. Да. У меня подруга есть, которая беременная была, курила. бросила курить, пока кормила ребенка, потом бросила, потом опять закурила. А теперь бросила, петух клюнул.
Я понял, вы как-то сосредоточены на этой петушиной в самом нейтральном смысле теме. Хорошо, я понял. То есть если врач ставит конкретный диагноз, это работает. Хотя я тоже допускаю, что не для многих. Смит предлагает интересное направление для, если не для беседы, то для мысли. Он пишет так: а вот сколько людей начнут курить, попробовав таблетку? Это, наверное, надо экспериментировать, а такие эксперименты на людях ставить нельзя. Я думаю, что немного, потому что для абсолютного большинства курильщиков начало вот этого пути курильщика, оно связано с культурным моментом. Ну, мы не будем там какие-то истории про попробовать с пацанами за гаражами говорить, наверное, даже сейчас это уже не очень работает, но потребность исполнить некий культурный акт, она подталкивает людей к курению, а не потребность в никотине. Но вообще, конечно, вопрос интересный. Если начать с таблеток, а потом в обратную сторону переходить к вульгарнейшим сигаретам, возможно ли такое в принципе? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Вась.
Здрасте.
Ну, вы знаете, вот судя по моему голосу, я думаю, вы не скажете, что я когда-то курил.
Ну, пожалуй, нет, да.
Полтинник почти. Вот. Но хочу вам заметить, почему Трамп сейчас истерически с опозданием относится к...
Говорит про вейпы, да?
Да. Ну, потому что Китай является ведущим производителем и затравил всю планету. На самом деле не изучен процесс дурного влияния на организм человека. На самом деле более 4000 вредных химических соединений – это в обычной сигарете. То, что производится сейчас порой не из натурального табака, а в промышленных так называемых масштабах – это синтетика, композит и суррогат, и не только в нашей стране. А я хочу напомнить, что уже не первые 10 лет в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, я сейчас на слух не хочу говорить, но множество таких стран, и не одна такая страна, так называемый запрещен ввоз электронных сигарет даже в качестве транзитного товара. Это говорит о многом. А по поводу шести
они
человек...
Извините, Вася, а не говорит ли это о том, что они просто тамошние производители табака или поставщики табака, ну просто так свой рынок оберегают?
Ну... Если вы приедете на Цейлон или на Мадрас, вы не помните советское время индийские сигареты. Ну, просто было приятно дышать, хотя не все привыкали к тому, чтобы привыкать к курению. А сейчас невозможно сигаретами дышать, независимо от бренда и ценового сегмента. Да, конечно, там лобби есть, но по крайней мере... А я вам хочу напомнить, что Моралес, например, президент Боливии, да, он... афишированно жует коку, это национальная традиция, в том числе и табакокурение. Но вейпы это еще больше, суррогаты, композиты, синтетика, которые заполнены формальдегидами и так называемыми стимуляторами, чтобы человек от них не отказывался и верил в то, что они приносят ему позитив.
Спасибо, это мнение нашего постоянного слушателя Вайса. Он зашел с того, что Трамп сейчас атакует вейпы, потому что в основном устройства для выпаривания, они производятся в Китае, и это часть вот этой глобальной экономической американо-китайской войны. Мысль интересная, но... А, кстати, тот же Вайс сказал, что там 6 тысяч человек пострадали. Нет, речь идет о 6 гражданах США, которые умерли, и предположительно... причиной стало то, что они курили вейп. 7373948. Кстати, еще некоторые вейперы, когда им говоришь курить вейп, они на тебя набрасываются, говорят, что они ни в коем случае не курят. Они вдыхают, парят и так далее. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за эфир. Курение – это бизнес на людях. Люди входят в зависимость. Вот я врач, надо деньги брать в курящих за лечение. Хронические обструктивные болезни легких, эндостериты, онкология. Женщины курят. У них бас, серая кожа, желтые зубы, онкология молочных желез. Это не модно, это Азия и Африка. Курящие кладут деньги в карман табачных магнатов, которые сами не курят и ведут здоровый образ жизни. Бросить только сила воли и характера. Жалко молодых.
Спасибо за выступление. В целом, конечно, согласен. И там прозвучала мысль о том, что, может быть, с курящих брать деньги за лечение, но... Давайте понимать, что и вспоминать, что страховые компании это учитывают. Вы когда страховку покупаете, страховку здоровья, жизни, вы там в том числе делаете отметку, курите вы или нет, и это влияет на стоимость вашей страховки. Так что как-то где-то курильщики за эти свои пристрастия наказаны. Ребята, которые в Телеграме и на СМС-портале рассказывают о своем благополучном опыте курения. Я не готов это читать в эфире. Не значит, что я вам не верю, но мне это кажется каким-то напрасными призывами. Трампа скоро будут выборы. Ну да, будут. Зачем вы нам об этом напоминаете? Давайте лучше вслух, потому что, серьезно, не поверите. Сейчас Телеграм набит сообщениями о том, как люди гордятся тем, что они десятилетиями курят, и вот живы. И не знаю, здоровы ли. Просто представьте себя в ситуации, когда вам гарантированно на протяжении очень долгого времени будет нечего курить, а при этом вам нужно будет справляться с какими-то по-настоящему сложными задачами. Давайте, как это у нас здесь в эфирах принято, я это в некую экстремальную степень возведу. В каких-то совершенно диких, может быть, военных условиях вам нужно оберегать свою семью, буквально защищать. Я понимаю, что я переигрываю, но у нас тут так делают. С оружием в руках, вы там ополченец, не знаю, например. А курить нечего. И о чем ваши мысли? Ну, по-хорошему-то, конечно, да, родных и близких защите и так далее, но вас при этом еще гложет и отвлекает вот этот дурацкий момент, который вы сами в свою жизнь когда-то пустили. Я вот о таком думаю, когда ругаю себя и людей вокруг за хоть какие бы то ни было зависимости. 7373948, вас приглашаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, да. Игорь, ваш постоянный слушатель, Москва.
Пожалуйста.
Ну, слушайте, я отчасти с многими, которые дозванивались в эфир, согласен. И в частности, что нам говорят от ВИПа, всего 6 человек. Не могу сказать, насколько это достоверные сведения, но передал мне их именно пульмонолог, доктор, который занимается легкими. Он говорит, вы представляете, что такое пар? Пар – это жидкость. Говорит, вот в тюрьмах раньше было, во времена ГУЛАГа, очень большая влажность.
От чего туберкулез развивался?
От чего возникает туберкулез? И именно легочные вот эти вот пузыречки, они очень восприимчивы ко всякого рода, ну там плодотворная среда для того, чтобы поселилась и закрепилась там. И вот поэтому, не знаю как. Сам я, не скрою, сигареты. Вот. И как многие пишут, что как бы я бросил все это окончательно. Послушайте, сигареты — это абсолютно такая же зависимость, как, извините меня, алкогольная и наркологическая. Так вот, нет ни одного наркомана, который бросил. Это просто называется ремиссия, то есть определенный период неупотребления. А сколько из этих людей, которые, употребив алкоголь, ну, позволяют себе кто-то сигарку в коньячок макнуть, кто-то так просто сигаретку выкурить. Поэтому это все условности. Здоровье надо беречь и заниматься этим как можно раньше. С этим я соглашусь. Хорошего дня всем.
Спасибо. Да, я, может быть, это не очень здравая идея, да, посреди недели говорить о таких пороках, как курение, но просто мне кажется, мимо этой темы многие пройдут, имея в виду то, что там много всяких коммерческих штук на это навешано. Конкретная авиакомпания, конкретный поставщик этих защечных таблеток. А с вами приятно об этом поговорить. И главное, честно, мне сейчас нужна примерно такая поддержка. У меня сейчас случаются рецидивы, чего со мной, в общем, не было, ну, довольно долго. Я как раз говорю про курение. Это все скверно, плохо. Чрезвычайно всем не рекомендуется, и поэтому, в общем, рассчитываю на вашу поддержку, что-то у вас получается. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Игорь.
Да.
Любая замена табака, это, ну, это бесполезное дело. Я вот 9 лет бросил как курить, да?
В 9?
Пробовал заменять...
9 лет назад, ага, да.
Да, это было, наверное, третий или четвертый раз, как я бросал курить, почти как Марк Твен. Значит, я пробовал заменять сигары, трубка, кальян. Рано или поздно все равно возвращаешься к сигаретам. Таблетки, то же самое. Легко с ними бросал через месяц. Но за счет того, что легко бросал, легко начинал. Я же знаю, что у меня есть таблетки, которые помогут не бросить. И вот в последний, я надеюсь, раз я бросил только за счет силы воли. Жена забеременела и тоже бросила курить. И я как бы вместе с ней взялся, бросил сигарету и просто бросил курить на силе воли. Вот. Но все курильщики, на самом деле, правильно кто-то звонил из звонящих, сказал, что в зоне риска всю жизнь. Вот.
Да.
Я надеюсь, я последний раз бросил.
Приходится это с горечью признать. Ну, смотрите, что из мотивации. Сила воли – это как нечто обобщающее. Диагноз – скверная мотивация, но, судя по всему, рабочий. Диагноз от врача, который вам запрещает курить, потому что вам столько-то осталось, а может быть, еще меньше, если продолжите. Родственники, которые у вас возникают, имеется в виду, если у вас дети появляются, это вас часто подталкивает к тому, чтобы бросить курить. И вот у последнего слушателя был хороший аргумент, он говорит, если пробуешь какие-то заменители сигарет, ну, устройства, заставляющие никотин, это тебя тоже ослабляет, потому что тебе кажется, что даже если ты снова подсядешь на дурацкие сигареты, ты потом сможешь с помощью этого же механизма бросить. Вот это запускает дополнительный механизм самообмана. В общем, к черту таблетки, которые будут раздавать на авиарейсах определенной авиакомпании, которые должны бы будут утешить курильщиков, тоже, мне кажется, это все скверно. Нужно отказываться от всех зависимостей, которые мы здесь успели описать за время разговора. Спасибо за беседу. Прощаюсь на этом. Далее новости.